Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Аллилуйя! Я хочу, знаешь, проповедовать очень коротко, потому что свое послание сегодня я больше нахожу как вдохновляющее послание. Знаешь, я не думаю, что, конечно же, ты можешь взять Библию, ты можешь вместе со мной открывать какие-то места Писания, потому что я очень хочу, чтобы откровение о хвале и поклонении, откровение о сыне Давидова падшей, чтобы это откровение, о котором говорит Писание, оно пришло в церковь, чтобы оно пришло в народ Божий. Аминь. Поэтому я взяла время, чтобы немного говорить об этом, вдохновляя вас. Я очень верю, что церковь, знаешь, это не театр. Некоторые из нас имеют такое представление, что церковь – это театр. Театр одного актера, где стоит спикер, то есть стоит проповедник и проповедует. И мы все наблюдаем со стороны. Но я больше верю в церковь, как в тренировочный лагерь, где куда мы приходим, чтобы учиться. Учиться молиться. Учиться общаться, учиться славословить, учиться хвалить Бога. Именно поэтому сегодня я хочу дать вам эту возможность. Если ты никогда не делал этого, ты никогда не славил, ты никогда не восклицал, ты никогда не рукоплескал Богу, ты никогда не танцевал пред Господом, сегодня просто прими решение, что ты будешь делать это. Я прорвусь. Я победю свою плоть. Потому что ты победитель, аминь. Я буду делать это как никогда раньше. Я помню, как пастор, ему дорогой супруг Денис, он рассказывал о том, как он первый раз затанцевал пред Богом. Он говорит, я до этого был просто сторонним наблюдателем, если вы помните, он как-то свидетельствовал об этом. Он говорит, я был в библейской школе, и я приехал туда с таким религиозным настроем. Такое осуждение было, я все критиковал. Ну, знаешь, что такое религиозный дух религии? Это когда мы думаем, или, я знаю, человек, который связан этим духом, он думает, что только он прав, а другие не правы. Только он правильно служит, а все остальные неправильно служат. И он говорит, я приехал вот с таким вот нехорошим духом, с таким нехорошим настроем, я приехал в библейскую школу. И говорит, и первое, с чем я столкнулся, с прославлением и поклонением. Он говорит, я увидел, как Божий народ громогласно просто славит Бога, как люди радуются просто пред Богом, как дети, они танцуют пред Отцом Небесным. И он говорит, я понял, что мне нужно принять решение, начать делать это. Знаешь, он принял это решение. Ну, если просто внутренне принял, да? Он принял решение, он взял, встал на одну ногу. И потом он попробовал перепрыгнуть с одной ноги на другую. И у него получилось. Это, знаешь, наказание Божие не пришло на него. Потом он сделал это еще раз, и еще раз. И еще раз, и еще раз, и еще раз. И он понял, как это здорово скакать пред Богом. Аллилуйя! Аллилуйя! Евреям 13 глава, 15 стих. Написано, будем непрестанно. Что значит непрестанно? Непрестанно это значит постоянно или непрерывно. И апостол Павел, он пишет это послание в церкви, и он говорит, будем непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих Его имя. Аллилуйя! Итак, непрестанно и постоянно. Поэтому очень важно нам, знаешь, не зациклиться только на этом собрании. Но это было особенное время, особенный день, и так все было здорово, красиво, и мы так все радовались. И я делала это. Ты должен это делать постоянно, церковь. Мы должны делать это постоянно. Ты знаешь, иногда нам кажется, когда я готовилась к этому служению, я думала, Бог, ну так уже, так, такая тема поклонения и прославления, об этом уже все сказано. У меня, по крайней мере, было такое ощущение. Для меня даже было проблемой, знаешь, как бы подготовиться к этому собранию. Потому что мне казалось, что эта сфера такая уже для нас, ну, давно понятно, то есть мы все здесь знаем, и нечего нам больше узнать или услышать. Но, знаешь, недостаточно знать о хвале и поклонении, нам нужно откровение, аминь. Писание говорит, познайте истину, и истина делает нас свободными. Знаешь, очень часто я сама сталкиваюсь с моментом, когда я стою на служении, идет хвала и поклонение Богу. И я вижу, как все люди радуются. И у меня есть ощущение, что моя плоть, я не хочу радоваться. Вы когда-нибудь переживали что-то подобное? Когда твоя душа, она не хочет славить Бога. И ты знаешь, и может быть, ты как бы что-то делаешь для того, чтобы ты открываешь рот, и ты, знаешь, какие-то звуки песен, какие-то мелодии или песни, или слова выходят в твой путь, но это еще не есть хвала и поклонение. Почему? Потому что твое сердце, оно далеко в этот момент от Бога. Потому что в твоей душе, ты не сказал в твоей душе, душа, хвали Господа. Давид, он учит в псалмах, и сам он говорит, псалом 102-й. Он говорит, благослови, душа моя, Господа. В 33-м псалме, в 3-м и 4-м стихе он говорит, Господи, будет хвалиться душа моя. То есть, что значит будет? Это значит, он принимает решение, аминь. Он не советуется со своей душенькой. О, мне так тяжело, у меня плохое настроение, сегодня не мой день. Сегодня у меня депрессия, сегодня у меня долги, сегодня у меня болезни, сегодня у меня проблемы. И поэтому мне так тяжело делать это. И Давид говорит, нет, душа, сегодня твой день. Сегодня, душа, ты будешь славить Бога. Аминь. И ты знаешь, мы должны принять вот такое решение. Мы должны победить вот эту свою душеньку, свою волю, свои чувства, что мы чувствуем, что мы переживаем. И мы должны приказать своей душе хвалить и славить Бога. Ты знаешь, обстоятельства жизни, то есть те обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь, они очень часто хотят стать между тобой и Богом, для того, чтобы ты не прорвался в хвале. Мы смотрим, и мы видим, как тяжело. Мы ощущаем, мы переживаем, нам тяжело. Цены растут. Работы нет. Недавно мой сын сказал, мама, я ногу сломал, отведи меня к врачу. И ты знаешь, когда мы переживаем разного рода обстоятельства, нам кажется, как будто бы мы не можем найти силы в себе, да, чтобы войти в эту хвалу. Очень важно не смотреть на обстоятельства. Очень важно прославлять Бога. Был такой человек Божий, которого звали Аввакум. У него даже есть послание. Это послание Ветхого Завета, пророк Аввакум, он написал 3 главы. И в 3 главе написано, если ты записываешь, напиши 17-18 стих. Молитва Аввакума, пророка для пения. Это очень интересно. То есть, знаешь, его песни, как бы, они не были просто обычными песнями, они были как бы пророческими. Представь себе, этот человек входил в пение, и он начинал петь, или он обращался к народу Божьему, и он пел Господу, и пел для народа. И какими были его песни? Я тебе очень коротко прочитаю. Хотя бы смоковница не расцвела, и не было плода на виноградных лозах, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Когда мы читаем эти места Писания, и когда мы вникаем в это, я не знаю, что ты чувствуешь, что ты понимаешь из того, что Аввакум пророчествовал. Например, я первый раз, когда увидела слова этой пророческой песни, я даже и не поняла, о чем он там поет. Ну и подумаешь, смоковница не расцвела. Что мне до этой смоковницы? Или что мне до этого винограда? У меня его даже нет. Но послушай, это пророческая песня. И Аввакум, он говорит, он как бы пророчествует о обстоятельствах, которые могут прийти в твою жизнь. Я попробую для тебя специально, только сегодня, специально для тебя, интерпретировать этот псалом, этот пророческий псалом. То есть в современном варианте, лично от меня для тебя, как это может звучать? Итак, хотя бы смоковница не расцвела. Что это значит? Это значит, что у Аввакума, или у тебя, или у меня, могут быть некие ожидания. Ожидания того, что смоковница должна расцвести. Весна пришла, знаешь, все цветет на дворе. Знаешь, иногда наши ожидания, они могут быть обмануты. Ты ожидаешь этой смоковницы, которая должна расцвести. Но знаешь, нет этого цветения, и твои ожидания обмануты. Написано, не было плода на виноградных лозах. Это значит, все твои труды по винограду, они были напрасными. То есть желаемого результата нет. Аминь. Но мы, виноградари, мы знаем, что для того, чтобы виноград принес плоды, нужно его обрезать. Нужно ухаживать за виноградом для того, чтобы он плодоносил. А Аввакум говорит, если ты трудился и заботился, и при этом ты ждал какого-то результата, вот этого результата не было. Труды были, пот был, ожидание было, слезы были, жертва была, ты тратил свое время, но результата не было. И нива не дала пищи. Ты сеял, и ты ничего не пожал. Ты трудился на ниве. Я знаю, может быть, на ниве Божьей ты трудился. Но ты трудился, ты сеял на эту ниву, но ты ничего не пожал. А дальше, знаешь, очень интересные моменты. Он говорит, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Что такое загон или что такое стойло? Ну, помещение какое-то, да? Это какое-то помещение. И вот Аввакум говорит, у тебя есть это помещение, у тебя есть стойло, у тебя есть загон. Может быть, ты бизнесмен или ты бизнесвумен, но в этом помещении, то есть в твоем бизнесе, нет никакого процветания. Клиентов нет, нет ни козлов, ни овец. Есть бизнес, но нет роста. Аллилуйя! Почему я говорю аллилуйя? Потому что он говорит, но и тогда. Он, когда результата нет, когда ожидания обмануты, когда ты сеял и ничего не пожал, ты ожидал, но не было плода. Время пришло для плода, но плода нет. Ты сеял, но не жал. Ты бизнес начал. Ты стойло построил. Ты свой загон обстроил. Ты ждешь. Вот сейчас овцы придут, клиенты потекут. Нет ничего. И Библия говорит, Аввакум, он пророчествует и говорит, но и тогда, говорит Аввакум, я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Откуда у нас эта радость? Ты знаешь, иногда мне кажется, люди, которые не знают Бога, я не знаю, или никогда не были в церкви, никогда не соприкасались, живым Богом не имели отношений, они могут посмотреть на нас, на поклонников. И они могут сказать, какие они ненормальные. Вот они тут радуются, они тут скачут, они тут Бога прославляют. Что? Они не знают, в каком мире они живут? Это, знаешь, это радость. Откуда берется в нас эта радость? А? От Бога берется. Знаешь, я очень часто замечала, что иногда некоторым Бог дает радость. Но это только некоторым. А некоторым Бог не дает. Вот вы со мной спорите, да? Бог всем дает. Тогда почему мы не радостные? Ты знаешь, откуда рождается радость? Радость приходит из-за нашей веры. Аввакум, он говорит, все равно буду радоваться. Почему он может это сказать? Потому что он доверяет Богу. Аминь. Да нет этих козлов и овец в загоне. Да, виноградная лоза не дала плодов. Да, смоковница не расцвела. Но я могу радоваться. Почему? Потому что я доверяю моему Богу. Аллилуйя. Итак, хвала изменяет обстоятельства. И теперь ты уже не неудачник. Аминь. Ты победитель. Итак, если в твоей жизни есть обстоятельства, и эти обстоятельства, они приходят для того, чтобы украсть радость из твоего сердца. Я никогда не забуду, как один человек Божий, я тогда еще особо не имела такого откровения радости. Это было на мою свадьбу. И к нам приехал пастор Максим Максимов. Он сочитывал нас. И он вообще устроил всю нашу свадьбу. Весь наш пир он устроил. И мы были сильно благословлены. И я помню, у меня был момент такой, когда я сильно расстроилась. Пришли обстоятельства, которые стали между мною и Богом. И тогда Максим, он сказал: «Марина, что случилось? Так все плохо в моей жизни». Он сказал: «Никогда, никогда не позволь дьяволу украсть радость из твоего сердца». Аминь. Если обстоятельства встали между тобой и Богом, начни прославлять Господа. Аминь. Потому что наша хвала, она вытекает из нашего доверия Богу. 2 Паралипоменон, 20 глава. Там мы читаем историю. Ты можешь открыть Библию. 2 Паралипоменон, 20 глава. Мы читаем историю о том, как трое царей объединились для того, чтобы пойти против Израиля. Моавитяне, аммонитяне и жители горы Сир. И они собрались вместе, чтобы пройти против Израиля, против Иосафата. И Библия говорит, что в народе Божьем был человек, левит. И на него сошел Дух Господень, и он стал пророчествовать. И он стал говорить, сошел Дух Господень среди собрания, и он сказал: «Слушайте, все иудеи, жители Иерусалима, царь Иосафат, так говорит Господь к вам. Не бойтесь, не ужасайтесь множества этого великого, ибо не ваша война, а Божья». И Писание говорит, что весь Божий народ, он слышал слова этого пророчества. И ты знаешь, я думала о том, что многие из нас, если бы это услышали, если бы многие из нас оказались в подобных обстоятельствах, знаешь, это бы пророчество, они бы сочли за глупость, за безумие. Как это не беспокоиться? Аммонитяне, моавитяне, там жители горы Сир, все идут против нас, а ты нам говоришь не беспокоиться? А ты говоришь, что это не наша война, а Божья? И ты призываешь нас просто ничего не предпринимать, а доверить все Богу. Но Писание говорит, что Иосафат, он доверял этому пророчеству. Почему? Потому что Дух Божий был на Иосафате. Когда ты имеешь помазание, когда ты имеешь Дух Божий, аллилуйя, ты всегда сможешь видеть, где Бог, а где человеческая глупость. Ты всегда можешь различать, где Слово Божье, а где просто самоуверенность. И Иосафат сказал: «Израиль», мы читаем это в 19 стихе 20 главы, «И преклонился Иосафат лицом к земле, и все иудеи, жители Иерусалима, и пали пред Господом. И дальше, и стали левиты из сынов Каафовых, и стали хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили в пустыне Пекойской. И когда они выступали, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима, верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». И поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и словословить Господь, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеир, и пришедшими на Иудеи, и были они поражены. И написано, что они там истребляли друг друга в 27 стихе. «И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим псалтырями, цитрами, трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земли, когда они услышали, что сам Господь воевал против Израиля». Итак, мы имеем силу, чтобы сказать обстоятельствам «нет». Аминь. И знаешь, и мы должны что-то делать для того, чтобы противостать этим обстоятельствам. И это что-то. Это есть хвала. Аминь. Это есть плод наших уст. Это есть наш тимьян. Это есть наше жертвоприношение Господу. Итак, что делает нашу хвалу сильной? Я немного скажу об этом. Что делает нашу хвалу сильной? Знаешь, иногда нам кажется, что хвалу делает сильной, знаешь, какие-то особенные дарования. Голос, например. Я не знаю, или какие-то вокальные или музыкальные данные. Но когда мы читаем книгу псалмов, то мы видим не просто, знаешь, там словословие Бога, мы видим там дух. То есть мы можем видеть дух Писания. Аминь. Все Писание написано «Богодухновенно». И знаешь, Давид, он не просто словословил, он не был просто певцом, он не был просто искусным в игре на инструментах. Конечно, все эти дарования, они были в нем. Но если бы у него были все эти дарования, и если бы у него не было, чего не было? Не было ревности по Богу. Тогда бы не было силы той хвале, той славе, которую он воспевал Богу. Что наше прославление делает сильным? Что делает сильным хвалу Господу? Это ревность. Я сказала, что это ревность. Аллилуйя! Знаешь, Давид, он ревновал. Он ревновал, он был ревнителем. В 118-м псалме он говорит, ревность моя снедает меня. Уф. Ревность по Богу. Мы знаем, что наш Бог, Он тоже ревнитель. В Иакова в 4 главе написано, «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Ты знаешь, имя Господа – это Бог-ревнитель. Мы не можем просто пропевать псалмы. Мы не можем просто, знаешь, наслаждаться музыкой. Наша хвала по Богу, хвала для Него должна быть ревностной. Понимаешь это, нет? Ревностной. Давид, он, когда мы читаем эти псалмы, я не знаю, я много псалмов себе дома выписывала. И я, знаешь, я славила Бога, и я входила в это помазание, которое было на Давиде. И я видела, что он был ревностный по Богу. Он был жаден по Нему. Он был голоден по Нему. Он говорил, все боги – это не боги, а наш Господь. Он есть Бог богов, Он есть Бог верный, Он есть истинный, Он есть Царь царей, Он есть Господь господствующий. Аллилуйя! И хвала Ему! Он говорил, призову моего Господа. Он говорил, 100 раз поклонюсь Ему. Заставь некоторых из вас 100 раз поклоняться Господу. Да ты просто не сможешь даже сделать это. Почему? Потому что ревности нет. Понимаешь? Но когда есть эта ревность, то ты не 100, ты 200 раз будешь поклоняться. Ты 24 часа в сутки будешь делать это. Аллилуйя! Итак, Давид, он имел ревность по Богу. И эта ревность его хвалу делала помазанной. Эта ревность по Богу его хвалу делала сильной, делала особенной. Псалом 8, 3 стих мы читаем. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Псалом 8 глава, 3 стих. Ты знаешь, иногда мы чувствуем, что дьявол, он оказывает на нас какое-то давление, да? Так что нам тяжело славить Бога. И мы как церковь, мы противостоим Ему. И правильно делаем, что противостоим. Потому что Писание говорит, противостойте Ему твердую верою. Аминь. И убежит от вас. Но Писание также говорит нам, что из уст младенцев, мы младенцы пред Богом, мы дети Бога. Написано, Он сделал хвалу, чтобы сделать безмолвным врага. Когда мы начинаем хвалить Бога, когда мы начинаем славить, славословить Его имя, Писание говорит, что дьявол, он становится безмолвным. Наша хвала просто затыкает ему рот. Аллилуйя! Это значит, что он не может контролировать ситуацию. Он бы хотел контролировать ситуацию, но не может. Почему? Потому что в этот самый момент ты не просто пассивно ожидаешь, что Бог что-то должен сделать. Ты не просто говоришь: дьявол, пошел вон. Ты не просто ждешь, когда кто-то вступится за тебя. Ты находишь в себе силы, чтобы просто славословить Бога. Аминь. Ты прославляешь Его, ты славословишь Его. Есть замечательная история в книге Деяний, когда апостолы, это книга Деяния, 16 глава, Павел и Сила, помнишь, да? Они сидели, они были закованы, на ногах были кандалы, они были сильно избиты, они оказались там, в темнице, за имя Божье. Они проповедовали Евангелие, их посадили, их избили, их заковали. Серьезное обстоятельство? Ну, куда серьезнее, правда? Но Писание говорит, около полуночи, молясь, они воспевали Бога. И узники их слушали. Это, знаешь, не только узники слушали, когда они воспевали. Еще кто-то слушал. Они кому воспевали? Богу. Они воспевали Богу, и Бог слышал эту хвалу. И в 26 стихе написано, вдруг сделалось великое землетрясение. Мне нравится, знаешь, это... Мне нравится вот это вот великое землетрясение. Вообще мне все нравится. Ты знаешь, когда Бог приходит, Он ничего не делает маленьким, таким незначительным или незаметным. Наш Бог, Он великий Бог! Ты понимаешь? И когда Он пришел, когда Он сошел туда, в эту темницу, аллилуйя! Писание говорит, великое землетрясение произошло там. Страшно стало? И написано, узы все их ослабели, потому что Бог пришел. Итак, наша хвала Господу, она меняет обстоятельства. Она делает врага безмолвным. Аминь. Она приносит в твою свободу жизнь. Она делает из тебя, из неудачника, она делает тебя победителем. Аминь. Итак, в Иоанна в 4 главе, я буду заканчивать, в 23 стихе, Иоанна 4:23, написано, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Давай еще раз мы прочитаем это. Иоанна 4 глава, 23 стих. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Я сегодня хочу спросить тебя, в каком духе ты поклоняешься Богу? А? Поклоняешься ли ты Богу, я не знаю, в духе веры, в духе победы? Или, знаешь, или за твоим поклонением и прославлением стоит дух депрессии, дух уныния. Да? Знаешь таких духов? Знакомы они тебе, нет? Дух страха, дух неверия, дух подозрительности. В каком духе сегодня ты поклоняешься Богу? Или ты поклоняешься в Духе Божьем? Писание говорит, Он ищет поклонников. Он ищет поклонников, которые будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Ты знаешь, в нашем поклонении никогда мы не должны допускать компромисс. Аминь. Потому что истина, она не терпит компромисса. И наша, знаешь, наша жизнь, жизнь поклонника, это не просто время. Я не знаю, когда ты один раз в неделю приходишь сюда и поклоняешься Богу. Это жизнь человека с Богом. Это твои отношения с Ним. Есть замечательный, знаешь, прообраз, я не знаю, или образ поклонения Богу. Этих людей звали Сидрах, Месах и Авдинага. Ты помнишь эту историю? И написано, что они отказались поклоняться истукану. И ты знаешь, там было именно поклонение. Именно поклонение. Сейчас, одну секунду, я открою тебе. Это 3 глава Даниила. Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий. Пойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Абеднего, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Итак, Писание говорит, что истинные поклонники, они поклоняются Отцу в духе и истине. И мы сказали, что истина, она не терпит компромисса. Эти люди, они воистину были Божьими поклонниками, потому что даже тогда, когда царь сказал им: «Я брошу вас в печь», они сказали: «Мы все равно, даже если мы сгорим в этой печи, все равно мы твоим богам, царь, служить не будем». Вся эта книга Даниила рассказывает нам о человеке Божьем. Писание говорит нам, что этот человек, он был человек высокого духа. Помните, да? В 6 главе книги Даниила написано о Данииле, что он славословил Бога. Аминь. Он славословил Бога. Он был истинным поклонником. И так же, как в жизни Сидраха, Месаха и Авдинага, так же в его жизни было испытание, когда дьявол хотел просто... разрушить эту хвалу, когда он хотел стать между ним и Богом. Помнишь, да? Когда был издан закон, был издан указ, что никакому другому Богу поклоняться нельзя. Как бы Даниила этот указ вынуждал бы поклоняться лже-богам. Но Писание говорит, он пошел в свою горницу, он открыл окна, и он молился на Иерусалим, и он славословил Господа. Итак, не было никакого компромисса в его поклонении. И знаешь, что я еще увидела? Я увидела, что когда мы стоим в истине, когда мы поклоняемся в духе и истине, такое поклонение, оно изменяет мир. И когда я говорю «мир», я не имею в виду, знаешь, просто мир, абстрактный мир. Это прежде всего тот мир, в котором ты живешь. Это твои близкие, это твои друзья, это твои знакомые, это твои родные. Писание говорит, что когда Сидрах, Месах и Авдинага отказались поклоняться, да, их бросили в печь, но они не сгорели в этой печи. Аминь. Потому что Господь, Он спас их. И царь сказал: «Выходите, ребята, все нормально, вы прошли это испытание». И дальше в 28 стихе написано: «Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог, аллилуйя, Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить, не поклоняться иному Богу, кроме Бога. Итак, от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога, Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который бы мог так спасать». Навуходоносор, царь, всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершилось за мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны дела Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды родов. Аллилуйя! Что производит такое поклонение? Это поклонение, оно изменило царя. Это поклонение изменило нацию. Аллилуйя! Так что Навуходоносор, царь, который не верил, который говорил: «Поклоняйтесь моим богам», он склонил свое сердце пред живым Господом. И в книге Даниила в 6 главе вы прочтете то же самое. Там был царь Дарий. Помнишь, да, когда Даниила бросили в львиный ров? И он был там, и царь Дарий, он переживал. Утром он прибежал туда. И он сказал: «Даниил, Даниил, скажи, Бог твой, которому ты поклонялся, которому ты верил, спас ли он тебя? Царь, вовеки живи, Бог мой со мной». Аллилуйя! Ты помнишь эту историю? И потом царь Дарий, он тоже пишет это послание. Он пишет, там все поклоняйтесь этому Господу. Все боги, не боги. Аллилуйя! А наш Бог, Он есть Бог богов, Он есть Царь царей, и Он Господь господствующий. Слава Ему! Ты знаешь, когда Иисус разговаривал с этой женщиной, там, самаритянкой, вообще, знаешь, Иисус, Он такой интересный Бог. Он пришел к этой женщине, Он встретил ее там у колодца, блудницу, а он взял ее в прелюб, она была в прелюбодеянии, у нее было много мужей, и она поклонялась вообще неведомому Богу. И вот с этой женщиной Иисус говорит там у колодца, и он ей дает это мощное откровение. Он не взял царя, он не взял, знаешь, человека святого и чистого и праведного, он нашел самого падшего. Он нашел эту женщину там, возле колодца. Не святую, падшую женщину. И он ей дает это мощное откровение, о поклонении. И потом он говорит, послушайте, вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся. Вы не знаете, какому Богу вы верите, но мы знаем, в какого Бога мы верим. Знаешь, очень часто кто-то может прийти сюда и увидит эту дикую хвалу Господу. Когда мы будем славить Его, просто дико, ревностно прославлять Его, и кто-то скажет, что это они тут делают вообще? Послушайте, вы не знаете, чему кланяетесь. Но мы знаем, чему мы кланяемся. Мы знаем, кого мы прославляем. Мы знаем, в какого Бога мы верим. Аллилуйя, аллилуйя. И очень коротко, один человек... Мы уже сказали о нем. Просто фанат поклонения. Его звали Давид. Он был фанат поклонения. И Писание говорит о нем, как о человеке, который был по сердцу Божьему. И знаешь, он был жаден. Он был жаден по Божьему присутствию. Очень часто, я не знаю, многие из нас, мы хотим переживать Божье присутствие, правда? Мы хотим. Знаешь, но что, многие хотят, но ничего для этого не делают. Мы хотим, Бог, но мы ничего не делаем. Но мы хотим. Знаешь, Давид, он не просто был жаден по Божьему присутствию. Он делал все для того, чтобы это присутствие, чтобы присутствие Божье, оно было там. Оно было с ним. Оно было в его жизни. Что он делал? Он славословил Бога. И первый Паралипоменон, 25 глава. В 25 главе мы читаем о том, мы еще к ней вернемся, о том, как он говорит, чтобы он взял людей, и он говорит им, вы будете поклоняться Господу, вы будете прославлять Его, и вы будете делать это 24 часа в сутки. И Новый Завет, он говорит нам о скинии Давидова, это Деяния 15 глава, 16 стих. И Господь, он говорит, я воссоздам скинию Давидова падшую. Знаешь, я читала, я смотрела, думаю, Господь, что же это была за скиния? Что там было в этой скинии? Знаешь, что такое скиния? Это шатер, прежде всего. Так и написано. И вот в этом шатре стоял ковчег Божий. Божий ковчег. И если ты будешь читать внимательно эту историю о ковчеге, ты знаешь, да, что такое ковчег? Ковчег – это место, где пребывал сам Бог. Он был особенно построен, это было святое святых, там лежали скрижали и так далее, там было Божье присутствие. И так была скиния, шатер, в этом шатре был Божий ковчег. И Давид, он ревновал о Божьем присутствии, поэтому он взял и принес этот ковчег. Это 16 глава 1 Паралипоменон. Он принес этот ковчег из дома Авиадара Гефиянина. Он перенес его в свой город Давидов. И ты можешь читать в 1 Царств также, в 4 главе, о том, как они переносили этот ковчег. Помнишь, да? Когда Давид, он танцевал пред Богом, и он там все с себя снял, все, что мешало ему, и он просто славил Бога, он кружился в танце. Так что жена его осудила его, ты что так унизился? Помнишь эту историю? До этого этот ковчег был 20 лет, он был в другом месте, и он был захвачен филистимлянами. И поэтому представь себе, 20 лет... 3 месяца и еще несколько дней этот ковчег, он не был принесен в скинию. Но Давид, он хотел этого. Он мечтал об этом дне. Он хотел Божье присутствие. Он взял этот ковчег. Он принес его в свой город Давидов. И вот теперь 25 глава 1 Паралипоменон. Очень быстро. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Дифуна, чтобы они провещали на цитрах, псалтырях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего». И тут дальше перечисляется, что и сыновей Асафа были такие-то, от Едифана такие-то были, от Емана были следующие люди, и все эти сыновья Емана, прозорливца царского. Что такое прозорливец? Это пророк Божий. И все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божьим, чтобы возвещать славу его, и дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. И все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтырями, цитрами и служение в доме Божьем по указанию царя или Асафа, Зюфана и Имана. И было число их с братьями их обученными петь пред Господом, всех знающих это дело, 288 человек. Вот ты можешь себе это представить? 288 человек. Ты понимаешь, да? Не лимит. 288 человек в скине просто. Представьте, ты пришел в шатер, в церковь пришел, здесь скиния Давидова. И здесь стоят, я не знаю, 288 человек. И мы считаем, что там были мужчины, и были 3 девушки. И были 3 женщины. Вот ты знаешь, что еще интересно? Я стала вообще изучать этот вопрос, и я просто мне стало интересно, но почему всего 3, Господи? Ну пусть больше будет, правда? И что я нашла? Я нашла 45-й псалом. 45-й псалом. Так, и тут в 45-м псалме, в 1 стихе написано: начальнику хора, сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов, песень. В твоей Библии также, да, написано? В моей написано аламов. Но дело в том, что вот это вот аламов, сейчас я тебе скажу, это аламов, на самом деле, это не аламов, потому что это аламот. Аламот древнееврейского переводится как хор молодых девиц. Так что вот этот вот инструмент написано на музыкальном инструменте аламов. Вот этот музыкальный инструмент аламот, это были женские голоса. И во главе этой женской капеллы стояли сыны Кореевы. Аллилуйя! Это очень интересно, правда? Особенно, когда ты читаешь этот 45-й псалом, и думаешь, вот это да вообще. Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яковлев. Аллилуйя! Вот что они пели Господу, эти сестры, молодые женщины стояли, восклицали Господу. Итак, мы говорим о том, что Бог хочет воссоздать скинию Давидова. И ты помнишь эту историю, как однажды Давид сказал Богу: «Господи, я живу в доме кедровом, а ты, Господь, живешь под шатром». И Бог положил ему на сердце построить дом Господу. Помнишь эту историю? И он просто пришел к пророку Нафану, и он сказал, говорит: «Я хочу построить дом Господу». И тогда Нафан сказал: «Послушай, Давид, все, что есть на сердце у тебя для Бога сделать, сделай это». И еще при своей жизни Давид, он стал заготовлять. Он заготовлял разные дерева, серебро, золото для того, чтобы его сын Соломон построил этот храм. Он говорил: дом, который следует построить для Господа, должен быть весьма величественен во славу и украшение перед всеми землями. И вот интересно, знаешь, время прошло, Давид отложился к отцам, ушел к Богу, дух его. Соломон исполнил то, что заповедал ему его отец, и был возведен дом Божий, храм Божий был возведен. В Новом Завете мы читаем, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Итак, у Господа есть храм. Храм, который построил для него Давид. И этот храм, он был мечтой Давида. Но наш Бог продолжает мечтать. И скиния Давидова – это мечта нашего Господа. Что было особенного в этой скинии? Это поклонение, это прославление Бога 24 часа в сутки.